Часть четвертая.
Через год у нас организовался эстрадный оркестр, я также принимал участие. Кроме кларнета, стал играть и на саксофоне. В 1962 году мы с оркестром 19 мая, день рождения моего папы и пионерской организации всей страны, шагали с пересек в парк имени Шевченко, не переставая играть военные марши. А за нами тянулись колонны пионеров с флагами и транспарантами. Папа шел рядом и очень гордился мной. Помню свой первый музыкальный конфуз. Был это в музыкальной школе имени Столярского. От нашей музыкальной школы отобрали двух человек, которые должны были представлять на ежегодном концерте лучших учеников. Выступал я с концертмейстером и волновался так, что одну участницу из произведения украинской песни «Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю» просто опустил. Пришлось аккомпаниатору догонять меня. Потом за кулисами чуть не умер со стыда. И впоследствии концертирующим музыкантом я не стал. Очевидно, не чувствовал себе сил для этого. Какие замечательные друзья были в моем оркестре. Поголовно все хулиганы. Валик, Моня, Бече, Цыган, Лейбелы и другие. Валик был моим лучшим другом и защитником. На 2 года старше меня. Сухой, жилистый, но с картошкой, почти лысый в 16 лет. Только белый пух на голове. Никогда не забуду, как отделал он здорового мужика на пирсе. Мужик этот хорохорился и задирался к Вальке. А Валька, это нужно было знать, никогда не говорил слов на ветер и бил первым. Так вот, мужик этот толкнул Вальку в плечо и стоял усмехаясь. И в этот момент никто даже не успел глазом, как говорится, моргнуть. Валька резко выкинул свою левую руку, без замаха, прямо в нос противника. Легко, но очень точно. Мужик оторопел, взревел как бык и ринулся вперед. Валька в сторону и опять точно слева и в нос. У мужика лицо в крови, он ревет белугой и на Вальку всем корпусом. Тот в другую сторону и опять слева и опять в нос. Правую руку держит наготове. Его противник взбешен, ничего не понимает, просто кидается на него. А за Валькой край пирса, и мужик полетел с него прямиком в море. Сказка, а не бой. Ему бы профессиональным боксером быть. Жаль, не получилось. Он потом ушел в армию, где был радистом. Впоследствии он даже на радиотехнический факультет поступил в Одесский политехнический институт. Мы играли с ним в одном оркестре. Потом он женился, и я был у него на свадьбе. А на свадьбе я так напился, что утром проснулся в кровати с Валькиным огромным догом. Веселенькое было время. Институт Валька не закончил, пошел работать водителем, грузчиком. Как-то мы встретились на Дерибасовской. Он приглашал в ресторан выпить по 100 грамм, но сослался на занятость. А уже перед отъездом в Америку мы встретились возле пивной, рядом с моим домом. Валька был совсем лысый, выглядел как старик. Жаловался, что на работу нигде не берут. Он хотел устроиться охранником на стоянку. Но по виду он был откровенным пьяницей. Я выпил пиво, а ему взял вино. Оно больше его зашибало, как он говорил. Мы вспомнили детские годы, пересып, оркестр, ребят. К тому моменту уже умерли Моня давно. А Лейбелы, младший брат Бичи, совсем недавно. Люня, Лейбелы, после долгой службы в армии прапорщиком на острове Сахалин, вернулся в Одессу. Мы встретились на Таирова, вблизи моего дома. Узнали друг друга, поболтали о прошлом. Люня был в очередном запое, вместо натрия, как он сказал. Он попросил пару гривен на похмелку и радостно пошел к ларьку. У меня были дела, и мы расстались. А через некоторое время я узнал, что Лейбелы Леньки не стало. Инфаркт. В детские годы он был маленьким, смешным и задиристым. А играл он на альту, потом на трубе. Мы простились с Валькой. Он сказал, что я правильно делаю, что уезжаю. И еще, когда-нибудь приезжай, угостишь старого товарища. Как же давно была эта наша юность. Начало 60-х годов прошлого столетия. Старший брат лейбела Беча, Валера Бекер, был просто Аполлон с Пересыпи. Маленького роста, плотный, сильно накачанный, с орлиным носом. Во дворе рядом с его дверью лежала штанга, и он регулярно качался. Да и мы все тоже качались. Но Беча был лучший. Он в оркестре играл партию первого тенора, а Валька — баритона и тромбона. Моня с нами в оркестре не играл, но был самый хулиганистый, весь на колках. На нем я впервые увидел настоящие джинсы. Это было умопомрачительно. Однако вскоре он попал в тюрьму, после вышел, и его убили. В 1963 году мы уехали в Заполярье, в город Никель, где я учился в школе. Это было 13 километров от поселка Сальмиярви. Там находился 100-й погранотряд, папина служба и наш дом. До войны это была территория Финляндии, но Сальмиярви располагался ближе к Норвегии, чем Финляндии. Таким образом, мы жили на самом стыке: Финляндия, Норвегия, СССР. Папа стал главврачом этого погранотряда. Потом ему дали еще и 101-й погранотряд. Мы с мамой почти не видели его. Он всегда был на работе или в отъезде. До момента нашего с мамой приезда он организовал 2 духовых оркестра и с успехом руководил ими. А затем и я стал в них играть. Сальмиярви, полярная зима и полярное лето. Ты зимой почти нет света, а летом солнце практически не заходит за горизонт. Если хочешь спать, вешай одеяло на окна. Зимой мороз до 50, а летом, июля, 15-20. В мае мог еще лежать снег. Зато вокруг сопки, лес, лыжи, коньки. Такого у меня не было потом никогда. В школе урок физкультуры, все на лыжах, 5-10 километров пробежка. Потом родители ехали в поселок Райкоска, это ближе к границе с Финляндией, а я остался в городе Никель. Кроме учебы и спорта, тогда серьезно занялся волейболом. Начал играть в небольшом эстрадном оркестре местного дома культуры. Помню нашего руководителя Юру Мельвеля. Он был заместителем главного технолога, кажется, на комбинате Печенга-Никель. К слову сказать, там добывали до 80% мирового запаса никеля. Он играл на аккордеоне и фортепиано. Очень интересный был человек. Под роялем у него дома находился большой бутыль с вином. Я, как сейчас помню его играющего, а в зубах шланг, торчащий из бутыля. Он был потомственным ленинградцем, где-то у него была семья. А в Никеле он жил со своей секретаршей, довольно приятной женщиной. Самое сильное влияние оказал на меня один солдат. Его звали Николай Симахин. Я поражался его талантом и разносторонности. Он был коренной москвич, художник и безумно интересный человек. Он впервые открыл для меня Ремарка и Хемингуэя. Мы говорили о жизни, литературе, искусстве, вообще обо всем. До сих пор у нас остался его портрет Маяковского. Он навсегда оставил во мне сильное впечатление. Городок наш был небольшой, немногим более 30-40 тысяч населения. Все работали на комбинате или около него. В субботу мы обычно играли на танцах в Доме культуры, а по воскресеньям в единственном ресторане города. По тем временам, будучи 15-летним мальчиком, я неплохо зарабатывал. По 15 рублей в день, то есть 30 в неделю. Уборщица в нашем интернате получала 80 рублей в месяц. Со временем я завел себе оруженосца, что-то вроде Санчо Панса, который носил мой чемодан с саксофоном. И за это мог бесплатно выпивать и закусывать за нашим оркестрантским столиком. Однажды, после очередного выступления, мы с ним еле доползли в интернат. И как назло, директорша еще не ушла домой. А была она известная стерва. Встретила нас у порога. По нашему виду она все поняла. Мы даже не могли себе представить, что она нам подготовила. Елейным голоском своим она, недолго думая, пригласила нас в столовую и предложила нам по 2 порции манной каши. Так мы, очевидно, должны были быть голодны. И это после ресторана, где было все, что душе угодно, в любых количествах. Мы давились этой кашей, а она со злорадством наблюдала, стерва. Ребят старших классов в интернате было немного. В основном там жили дети из младших классов. Раз или два в неделю приезжали родители и забирали их домой на воскресенье. У нас была неплохая аптека с молоденькой медсестрой, а в аптеке водился спирт, который, кстати, я привозил от папы из медицинской части. А спирт, как вы понимаете, это даже лучше водки. Развести можно в любой пропорции. Ну вот, привез я как-то спирт, отдал медсестре, и у нас, взрослых ребят, возник вопрос. Как бы этого спирта немного добыть? И мы нашли гениальное решение. Подослали в медпункт одного мальца и подучили его, когда медсестра отвернется, приоткрыть слегка форточку, но так, чтобы это было незаметно. Под вечер, когда все стихло, этого малого засунули в форточку, он нам двери открыл. Но вот беда. Чем-то надо запивать, а столовая закрыта. На кухне нашли сырые яйца и благополучно выпили в туалете спирт с сырыми яйцами. Кстати, неплохо получилось. В школе учился довольно легко, особенно после 5 класса. Там одно время с дробями была у меня большая загвоздка. Но потом поехало легко. Особенно физика, математика, литература, история. В классе я лучше всех читал стихи. Когда приходила комиссия, меня вызывали читать. Тогда я любил Лермонтова, Пушкина, Есенина. Только позднее я узнал, что еще были поэты Серебряного века. С ними я познакомился уже после окончания института, когда стал работать. Да и время пришло. Их начали понемногу печатать, сначала робко, а уж потом и большими тиражами. В 1966 году я закончил Никельскую среднюю 11-летнюю школу. И в этом же году, приехав опять в Одессу, поступил на радиотехнический факультет Одесского политехнического института по специальности радиоэлектронные устройства. Началась совсем другая жизнь. Должен отметить, что судьба управляла мной как-то дискретно. Потом я узнал и понял, что все в мире дискретно. Временами вдруг все изменяется, и в течение определенного времени почти не происходит значительных изменений. Затем все круто меняется, и опять наступает относительная стабильность и ясность. 1 сентября, как помню, я зашел в аудиторию, в ней полно народу, шумно. Что будут читать, неясно, в общем, весело. Я сел, приготовился слушать, но не тут-то было. Неожиданно появился Юра Косяненко, как впоследствии оказалось, наш факультетский руководитель оркестра. Он вызвал по фамилии меня и худощавого вертлявого паренька. На мои протесты он ответил очень убедительно. Еще успеешь учиться, а сейчас нужно к смотру готовиться, к художественной самодеятельности и к колхозу. Этим пареньком и был Димка Ткач, мой музыкальный собрат по институту, а теперь, как и я, эмигрант в первом поколении. Самые яркие годы в жизни, годы учебы в институте, хотя бы только ради них и стоит учиться. Наш радиотехнический факультет на 90% состоял из ребят, а в нашей РУ-12, радиоэлектронное устройство, девочек совсем не было. Вначале я поступал на специальность РТ, радиотехника, но в деканате очень активно предлагали на РУ, то есть основным направлением здесь была радиолокация и управление беспилотными управляющими объектами. А в те годы была еще особая романтика от этих словосочетаний. Короче, я этим и соблазнился. Учиться нужно было на год больше, около 6 лет с практикой. Зато Министерство обороны доплачивало 10 рублей к стипендии. Если учесть, что сама основная стипендия составляла 35 рублей. Кстати, распределение. Практически все в 1972 году, по окончании института, получили мы от Минобороны. В институте в то время была роскошная самодеятельность. Симфонический оркестр, большой джазовый оркестр, малый состав «Диксилент», танцевальный коллектив, хор акапелла, стем, студенческий театр «Миниатюр» и прочее. Каждый факультет имел свой эстрадный ансамбль. Как тогда говорили, мы проводили КВН между факультетами, устраивали вечера, капустники и многое другое. Ежегодно на зимние каникулы институт отправлял свою самодеятельность для концертов в другие города. Мы были в Москве, Донецке, Тбилиси, Минске, не считая мелких городов. Целых два, а то и три вагона составляла наша самодеятельность. А в перерыв от музыки и девочек мы делали лабораторные работы, сдавали экзамены. На факультете наш состав «Диксилента» был такой. Димка Ткач – труба, Володя Анюточкин – руководитель – тромбон, Толик Медведев – контрабас, Вова Андрященко – электроорган, Володя, и еще Володя, забыл фамилию, перед отъездом мы встречались, горький пьяница сейчас, ударные, и я – кларнет, саксофон. Впоследствии Дима Ткач, я и Анюточкин еще раз вместе организовали «Диксилент» и играли под городом Николаевом на военном объекте. В нашей группе моими близкими друзьями были еще двое – Серега Добровольский и Толик Барда. Они везде на моих фото. Нас еще называли «Трус», «Толик», «Балбес» Серега и «Бывалый я». Мы сидели на лекциях рядом и лабораторно делали вместе все 6 лет учебы.